Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Пришествие царя». Сегодня вторая, последняя часть. При третьем пришествии Господь Иисус в духе явится на землю как царь и как судья. Это пришествие Иисуса произойдет 7 лет после второго пришествия. Об этом мы читаем в Откровении, глава 19, с 11 по 14 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в бисон белый и чистый». Это не имеет больше ничего общего с младенцем в яслях, потому что в стихах 15 и 16 дальше читаем: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Здесь мы видим, какие гигантские сцены будут при этом суде отыгрываться на земле. В проповеди «Бегство Давида» я только что говорил об этом воинствовании Иисуса против безбожного погибшего мира. Могу уточнить, что во второй половине 70-й седьмины все люди эпохи или времени Антихриста будут вести войну против Христа праведника. Эта армия Антихриста состоит из людей, которые знали о величайшем событии истории людей на земле, знали о рождении Иисуса в плоти, но оставили этого младенца в яслях. Они из года в год праздновали его Рождество в определенных романтичных обстоятельствах, проявляя при этом немного чувств. Это такие люди, которые не хотели и не хотят впустить Господа Иисуса через порог своего сердца как царя. Поэтому им придется встретить Иисуса судьей и воинствующего против них мечом. Это будет следствием того, что они отклонили желание Иисуса родиться в их сердцах. Это такие люди, которые думали и говорили: «Да что там это откровение, которое написано в конце Библии? До этого еще очень далеко. Кто знает, когда это настанет? И тем более, к тому времени меня наверняка уже не будет». Но такие люди глубоко ошибаются. Для них почти иронически будут звучать наши слова, если скажем, что для них будет еще одна возможность встретиться с Иисусом. И если ты упустишь возможность встретиться с царем при его втором пришествии, то есть не впустишь его сейчас в твое сердце до этого второго пришествия, то со 100-процентной гарантией ты встретишь его при четвертой встрече у великого белого престола, согласно Откровению 20 стих 11. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». На этом престоле сидит Господь Иисус, перед которым должны теперь предстать все погибшие грешники. Царь царей сидит на этом великом белом престоле и судит, согласно Иоанна 5:22. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Небесный Отец назначил день, в который праведно будет судить Вселенную, начиная от Америки, Китая, России и так далее, как читаем в Деяниях апостолов 17:31. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного Ему же, то есть через Иисуса, Сына Своего, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. И далее Иоанн, ученик Иисуса, говорит об этом великом белом престоле, на котором сидит Иисус, совершая суд, в Откровении 20:12-13. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». В этих мертвых мы видим всех людей, которые умерли, как погибшие грешники, которые теперь должны предстать перед этим великим белым престолом для совершения над ними суда, в соответствии с тем, что о них написано в книге жизни, сообразно с их делами в плоти. Наш покойный брат Вернер Бергман говорил, что самое ужасное, что только можно придумать, было бы для него, если бы он был осужден в соответствии с его делами. Это касается меня, это касается и тебя, дорогой слушатель, это касается всех людей, которые отвергли царя и не впустили его в свое сердце. И все эти люди встретят этого царя как своего судью. Но все мы, дети Божьи, в том числе и Вернер Бергман, приняли Господа Иисуса в сердце. Наши грехи нам прощены, поэтому мы не будем судимы по нашим делам. И сегодня я приглашаю посредством этой проповеди всех слушателей и читателей впустить этого царя в ваши сердца, если вы этот шаг в вашей жизни еще не сделали. А всех детей Божьих увещеваю не сидеть сложа руки в ожидании второго пришествия Иисуса, а по возможности приглашать к Иисусу ваших соседей, друзей, родственников, сотрудников, чтобы они добровольно пришли к царю и поклонились ему, добровольно преклонили перед ним свои колени, чтобы их не принудили преклонить свои колени перед большим белым престолом, как читаем в послании Филиппийцам 2:10-11, дабы пред именем Иисуса, то есть перед престолом, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В заключение этой проповеди мы заглянем в сердце каждого слушателя и читателя с точки зрения выше рассмотренных трех пришествий царя и убедимся, как в этом вопросе выглядит твоя практическая жизнь. Как мы рассмотрели трехкратное пришествие царя в этот мир, точно так существует и трехкратное пришествие царя в твое сердце, в твою жизнь. Во-первых, и это совершенно просто, при твоем обращении, при твоем спасении для жизни вечной, ты открыл царю свое сердце. Ты впустил его через порог твоего сердца для его проживания там. Вследствие этого ты по Божьей милости получил жизнь вечную. Следовательно, первую встречу с царем ты имел при твоем обращении. Третью встречу царя лично с тобой мы выше тоже рассмотрели. Этой встрече является восхищением, когда он заберет тебя в свое вечное царство вместе с церковью. Итак, мы рассмотрели первую и третью встречу царя с тобой в твоей жизни. Вторую личную встречу царя с тобой мы перескочили. Ты должен спросить, почему я это сделал? Потому что в жизни многих детей Божьих, к великому сожалению, именно так и выглядит. Первая личная встреча с царем случается в момент обращения, когда кающийся впускает его через дверь в свои сердца. Затем проходят многие годы, а восхищения еще нет. Еще нет этого третьего пришествия царя, когда он заберет нас к себе. Но между первым и третьим пришествием царя для многих детей Божьих существует иногда большое пространство времени. И если каждого из нас рассмотреть с этой точки зрения, то многие имеют большой стаж принадлежности к Божьей семье, многие десятилетия. И тем не менее, у многих детей Божьих отсутствует вторая личная встреча с Царем, как второе пришествие Господа Иисуса в их жизнь. Еще раз спрашиваю, почему? Потому что Господь Иисус по своей натуре очень воздержан, приветлив, кроток, скромен. Поэтому у многих детей Божьих он стоит в коридоре их квартиры в сердце, там, где находится раздевалка или гардероб. Из этого коридора расходятся двери во все комнаты квартиры. Это значит, что между коридором и всеми остальными комнатами имеются в дверях пороги. Святой Дух сообщает нам в Писании очень много о порогах. Я применю этот прообраз по отношению к жизни детей Божьих, потому что у многих детей Божьих личная жизнь с Господом именно так и выглядит. Как именно? А именно так, что Господа Иисуса, этого благородного и высокородного гостя, без внимания оставляют стоять в коридоре, у вешалки или у гардероба, хотя так и неприлично, и не подобает, чтобы почетного гостя одного оставляли в коридоре у гардероба, заставляли его долго ждать, не приглашая его в другие комнаты. Если вы имеете гостя, то встречаете его вниманием и, как правило, показываете ему все комнаты вашей квартиры, не так ли? Быть может, в силу своей сдержанности Господь Иисус уже в течение многих лет ждет в коридоре вашего сердца, ждет, пока вы его пригласите пройти в следующие комнаты. Символично можно даже так сказать, что при покаянии вы его приняли, он родился в вашем сердце, но он так младенцем и находится до сих пор в коридоре вашего сердца, в своих яслях. Бывает ли так у гостеприимных хозяевов? Господь Иисус терпеливо ждет в коридоре вашего сердца, пока вы проведете его из одной комнаты в другую, ждет вашего приглашения. Многие верующие довольствуются тем, что говорят: «Мы сделаем один прыжок. Главным образом мы сделаем прыжок через дверь на небо, и тогда будем в вечности, в Его славе». Есть много таких верующих, которые говорят: «Мне вполне достаточно, что я проскочу через дверцу на небо. Это равносильно тому, что лишь бы Господь Иисус вошел в мое сердце». На немецком языке есть даже такая детская молитва: «Ich bin klein, mein Herz ist rein, kann niemand drin wohnen als Jesus allein». Смысл примерно таков: «Я еще мал, и сердце мое чисто, никто там жить не может, кроме Иисуса». Но Господь Иисус желает твое сердце полностью заполнить, как мы стремимся заполнить наши квартиры хорошей современной мебелью. Господь Иисус желает и ждет, чтобы ты пригласил и показал ему все комнаты твоего сердца. Без приглашения он туда не войдет, он не вломится через двери в твои комнаты. Быть может, вас посетили другие гости, которые без приглашения протиснулись в коридоре мимо гардероба вперед. Возможно, вы пригласили некоторых гостей в ваши сердца и впустили их сразу же в зал и показываете ему все, что вы там имеете. Это очень опасно для непрошенных гостей вашего сердца, потому что может так получиться, как у царя Иудеи Езекии, когда он заболел, и его посетили гости из Вавилона, враги Израиля, с целью разведать содержимое в сокровищницах царя Езекии, чтобы все это потом забрать. В 4 книге Царств, глава 20, стихи 12 и 13 читаем. «В то время послал Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. Это была великая ошибка Езекии, и вы впускаете таких непрошенных гостей в ваше сердце, а они сразу же протискиваются мимо привратников, охранников дверей во все комнаты вашего сердца. Чтобы не пускать посторонних людей в двери хранилища в храме, Господь Иисус уже в Ветхом Завете назначил из левитов привратников у порогов, как читаем во второй книге Паралипоменон, 23 стих 4. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов. И в наши сердца стремятся проникнуть различные гости с целью устроить себе там удобное жилище. Библия говорит по этому поводу о властях, о мироправителях тьмы века сего. И над этими властями и мироправителями имеется свой царь, князь мира сего, сатана. Именно эти власти и мироправители самым бессовестным образом протискиваются вперед и желают укрепиться в твоем сердце, чтобы определять поступки и действия в твоей жизни. Скольким наглым гостям вы дали место в ваших сердцах? Они нагло проникли во все помещения вашего сердца, и если такие наглые гости проникли в сердца людей, то они принуждают и определяют их действия. Но Господь Иисус очень воздержан и скромен, поэтому Он без нашего разрешения или приглашения не станет протискиваться вперед, как эти наглые гости. Поэтому многие дети Божьи в течение многих лет личной жизни оставляют его стоять в коридоре у гардероба, а чтобы знать, как Господь Иисус реагирует на такое наше поведение, заглянем в Откровение 3, стих 20. И то, о чем мы там читаем, касается в первую очередь не церкви Иисуса в общем, а касается лично каждого из нас. Откровение 3, стих 20. «Се стою у двери и выломаю ее, — говорит он. Нет. Се стою у двери и стучу. Так приветливо, так воздержанно проявляет себя Господь Иисус в нашей жизни. Се стою у двери и стучу. Он не требует от нас в Пусти меня в ту или иную комнату. Хочу, наконец, посмотреть, что ты здесь спрятал. Он говорит: я стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Процесс совместного приема пищи символизирует в Библии общение. Здесь следует отметить, что после дневного стресса ужин является из всех видов приема пищи в течение дня самым уютным и спокойным. Мы живем в конце времени благодати, поэтому Господь Иисус стучит в сердца детей Божьих и ищет общение с ними в надежде, что ему, наконец, откроют дверь в жилую комнату, в кухню, в бюро и так далее. Кому вы все это доверяете? Кто может все это знать и видеть? Позвольте же Господу Иисусу заглянуть во все ваши шуфлярки, заглянуть за двери и шкафы. Запустите его во все комнаты ваших сердец. Покажите ему ваши хобби, ваши сберкнижки и все, что вы имеете. В этом прообразе мы видим, как мы себя в жизни часто практически ведем по отношению к Иисусу. Но Господь Иисус желает в некоторых комнатах ваших сердец быть царем, чтобы вас и меня хорошо вести по своим путям и управлять нами. Как часто мы с вами закрыли определенные двери наших сердец и сказали «нет». Как часто мы с вами закрыли некоторые двери наших сердец и не впустили туда Господа Иисуса. При этом мы говорим: этот вопрос я сам отрегулирую. Покажи Господу Иисусу стул, на котором ты чаще всего сидишь. Покажи царю трон в твоей жизни. Посади его на этот трон и позволь ему управлять твоей жизнью. А теперь честно скажите, как практически выглядит в вашей жизни все вышерассмотренное. Сами себе дайте отчет. Взгляните на свою жизнь, на свои отношения к Иисусу. Если вы это прообразное сравнение, которое я выше привел, поняли, то я приведу еще одно образное сравнение. Предположим, что вы имеете очень хорошего друга или очень хорошую подругу, с которыми вы часто телефонируете. Вы находитесь с ними в очень хороших отношениях и многое им доверяете. Такое доверие, и еще намного лучше, вы можете иметь к Господу Иисусу, к царю ваших сердец. Вы можете с ним иметь такое отношение, при котором вы сообщаете ему все хорошее и все проблемы в вашей жизни. Это такие отношения, при которых друг друга вообще принимают и друг друга всерьез воспринимают. Ведь нет необходимости, и Господь Иисус этого не хочет, чтобы с ним постоянно говорили только о следующей евангелизации, но и о наших проблемах и нашей радости. Взаимное слушание друг друга и ваше слушание его голоса является ничто иным, как слушание Слова Божьего. Посредством молитвы ты можешь целый час иметь с Господом Иисусом общение. Можешь ли ты целый день пребывать в общении с Господом, говорить с Ним в молитве и слушать Его через Слово Божье, как читаем в Колоссянах 3:16? Слово Христово да вселяется в вас обильно. Куда? В жилую комнату ваших сердец. А стихом раньше читаем: и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. На основании этого сообщения мы попали в цель, в самую точку, именно в том, что мы откроем двери всех комнат, всех укромных камер нашего сердца. И лично я вынужден проповедовать себе то же самое, чтобы все мои заботы, мои опасения я отдал Господу Иисусу и позволил Ему всем этим в моей жизни управлять, чтобы я мог выпросить у него хорошие идеи для решения моих проблем. Царь всегда принимает решения. Если вы будете с ним обо всем говорить, то в самые трудные времена вы познаете и убедитесь, что он рядом с вами. Ведь он обещал, Исаия 57, в стихе 15, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Разве еще что-нибудь лучше бывает, чем это обетование Господа Иисуса всем сокрушенным сердцем? Если сердце разрушено, и в этом жилище все разрушено, а затем Иисус приходит в это жилище, то может ли еще что-нибудь лучше быть? И еще лучше было бы, если бы мы Господа Иисуса впустили в наше сердце до появления проблем. Тогда в этот момент он был бы совсем близок. Но так не должно быть, чтобы в течение многих лет Господь Иисус стоял в вашем сердце в прихожей у гардероба. Эти мудрецы с Востока, эти знатоки звезд были водимы особым божественным образом, что для нас является чрезвычайно образцовым примером. Эти мудрецы принесли ему в подарок лучшее из лучшего. Они рисковали своей жизнью, потому что на обратном пути не пришли к другому, этому злому царю Ироду, чтобы не сообщить ему местонахождение младенца Иисуса. Когда они увидели младенца Иисуса, то узнали в нем пришедшего в этот мир царя царей. К сердцам этих мудрецов Бог мог говорить. В заключение нашей проповеди заглянем в Евангелие от Иоанна и прочитаем там сообщение Святого Духа о жилищах и о заселении этих жилищ. Мы все с вами переезжаем 2-3 раза в нашей жизни, а то и много больше. В жизни бывает въезд, выезд, переезд. В этом стихе Писания, который я сейчас приведу, мы увидим все то, о чем выше говорили. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему». И обитель у него сотворим. Мы с Отцом придем к нему, и обитель у него сотворим. Наш Небесный Отец и Его Сын, Господь Иисус, которого Отец сделал Царем Царей, желает въехать в жилище наших сердец. Здесь мы убеждаемся в том, что действительно написано, что Бог охотно желает войти в жилище наших сердец, чтобы нам делать добро, и Он не желает один раз в год там появляться, а жить постоянно, если Небесный Отец и наш Господь Иисус и Святой Дух будут в наших сердцах жить, то это событие, о котором мы с вами сегодня говорили, очень быстро настанет. Последним событием в жизни детей Божьих является пришествие Царя целью восхищения их к себе в небесную славу. Тогда мы, все дети Божьи, переселимся с наших земных жилищ в то место, которое Господь Иисус приготовил для каждого искупленного. Об этом удивительном событии мы прочтем в заключении в Иоанна 14, стихи с 1 по 3. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». А когда это событие, которое все дети Божьи ожидают, в скором будущем осуществится, то мы увидим нашего Царя, Господа Иисуса Христа, как Он есть. Об этом читаем в первом послании Иоанна 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Аминь.